Бунт клещей. Когда я вижу человека в его огрехавленной действительности, я говорю себе: для Бога нет большего ада, чем человек. А человек, влюбленный в греховное сладострастие, скрежещет зубами и шелестит. Страшнейший ад, который люди придумали для себя, — это Бог. Ему бы хотелось, чтобы не было Бога, живого и истинного, что всемилостиво спасает от греха и справедливо осуждает за упорство в грехе. А над этим размышлением пылает истина. Если бы все земные горы и холмы превратились в ладан и загорелись, смогли бы они перебить этим благоуханием смрад земной, что гноем течет из многих тварей и прежде всего из людей. Треклятый ужас охватывает меня, когда я наблюдаю беспредельность человека без Бога, ибо нет ничего страшнее этого. Беспредельность без Бога — что это, если не бессмертие без света и радости? Нет большего чудовища ни в одном из известных миров, чем человек без Бога. Нет и более страшного ада, ибо самый страшный ад — это человек без Бога. Когда мысль человеческая оторвется от Бога, чем она завершится? Чем станет? Черной бесконечностью. А это ад. Потому что мысль без Бога — это страшнейший ад. А чувство, которое ничем не связано с Богом, разве это не ад для человека? А мои богоборческие мысли, а мои мрачные чувства распинают меня и раздирают. И я, обессилевший, горько вопрошаю: «Господи, если ад не во мне, то где же он? Где? Где?» Природа греха в том, чтобы возбуждать себя и людей вокруг себя против безгрешного. Происконное отвращение ко всему божественному и небесному опустошает грехолюбивого человека. Он хотел бы приблизиться к небу, чтобы презрительно плюнуть в него, и затем, стремглав, сладострастно сорваться с неба в муть земных наслаждений. Вы заметили, все бунты против Бога исходят из желания оправдать грех, а грех, которому нет равных и который не прощается ни в одном из существующих миров, следующий: «Мой бунт, Господи, отнюдь не Адамов, ибо я не желаю ни знать, как Ты, ни быть, как Ты, не жить, как Ты, но совершенно утратить память о Тебе и представление о себе. Мой бунт даже не Иудин, Господи, ибо я хочу не предать Тебя, не убить Тебя, а просто не знать Тебя». Не правда ли, это не великий бунт, не великий грех? Никаким путем я не желаю идти к Тебе. Мне милее пути, что уводят от Тебя. Зачем Ты меня вывел на многие пути и завлек в свои сети? Кто дал Тебе право? Я же не хотел и не хочу. Этот мир населен растениями, животными, минералами, а на вершине всего поставлен человек. Для того ли, чтобы ощущать все воздыхания попираемых, все муки придавленных, все боли огорченных, и через трупы спокойно и решительно устремляться к своему бессмертию? О, трагичное бессмертие на трупах ближних! Даны ли человеку чувства, которые могли бы это вынести, и душа, которая бы не сошла с ума от этого, и сердце, которое могло бы от этого не разорваться? Но все же человек сущностно и судьбоносно зависит от всех тварей, а все твари от него. Есть что-то в человеке, что делает его судьбою времени и пространства, судьбою всех подангельских существ во всех мирах. Поэтому он смело вздымается духом над всеми безднами, рассеянными по пространству и времени. Но все же это маленький, крошечный, малюсенький человек. Извлеките из земли силу притяжения, которой она нас держит в своих страстных объятиях, куда бы мы, люди, разлетелись и куда бы попадали. Есть ли дно такому падению с земли, и куда нам упасть, и на что мы упадем? Грехолюбивый человек имеет свою логику, которой он оправдывает свой грех и свое зло. Вот она, этот мир, сотворен эпилептиком. Разве душа в теле не находится постоянно в эпилептических припадках? Разве тело в мире не находится постоянно в эпилептических конвульсиях? Разве земля в объятиях солнца не находится в эпилептических муках? Разве зрачок в глазу не находится в эпилептическом припадке? Наша звезда — это отвратительная коростная жаба среди звезд, а люди, а существа, живущие на ней, всего лишь коросты, короста на коросте. Поэтому наша звезда находится в постоянной лихорадке, а человек на ней в постоянном бреду. Какая-то проклятая жуть струится со всех звезд на нашу звезду, и все боли больных существ сливаются на нашу планету, как будто она есть единое сердце всех миров. И она корчится, трясется и бредит в каком-то космическом бреду, и рыдает под мрачными вершинами и над грозными глубинами, не понимая ничего из того, что с ней происходит. Нет ничего отвратительнее, чем грехолюбивый человек. Он носит в себе страшнейшее пугало, огреховленное сознание и огреховленное ощущение, и еще одно пугало — огреховленную волю. А его явь — это непрерывные и необозримые шествия отвратительных монстров. Из-за такого человека грустят над человеком все миры, страшатся его и опасаются за свою судьбу. Если же когда-нибудь, где-нибудь в космосе будут искать страшнейшее пугало, чтобы сделать из него божество, то только наша планета будет в состоянии подарить его космосу. Чтобы устрашать космос и космические существа, достаточно быть человеком, человеком греха и зла. Что такое природа? На каком основании она существует? Из чего она состоит? Где ее основание, где дно, где вершина, где ее начало, где конец? Все, что ей принадлежит, необычно и удивляет наше крошечное человеческое сознание и ошеломляет наше мелкое человеческое чувство, ибо и бесконечно малое так же удивляет, как и бесконечно большое. Страх охватывает человека и от бесконечно малого, и от бесконечно большого. Что только не проходит и что только не тянется между бесконечно малым проэлектроном и бесконечно большим универсумом. Человек и бесчисленные существа и вещи. Какие только процессы не ткутся на удивительном ткацком станке, растянутом между бесконечно малым и бесконечно великим. Бросается в глаза, что везде одна и та же тайна, и в самом большом, и в самом малом, и во всем, что между ними. Везде один и тот же план, одна и та же мысль, одни и те же законы управляют и жизнью атома, и жизнью звезд. Но где бы человек ни был, он всегда находится или на рубеже бесконечно малого, или на рубеже бесконечно большого, и его сознание дрожит и трепещет, приблизившись к жутким пропастям бесконечно великого или бесконечно малого. А чувство в них трепещет и цепенеет. Увлеченная заманчивой таинственностью бездны, человеческая мысль всегда недалека от безумия, а человеческое ощущение — от отчаяния. Здесь и для человеческой мысли, и для человеческого ощущения только одно спасение — Бога-человек Иисус. Ибо Он, мудростью и любовью проводя человеческую мысль и человеческое ощущение через пропасти бытия и существования, незаметно претворяет человеческую мысль в богомыслие и человеческое ощущение в богоощущение, и так вводит их в райскую божественную вечность, где никакие противоречия не нарушают их богочеловеческий мир. А без бога-человека человеческая мысль ощущает себя на этой планете, как в космическом леднике, где все замерзает от какого-то неизбывного ужаса. Замерзают мысли, замерзают чувства. Без Бога человека человек катится из безумия в безумие, из бунта в бунт. Вроде такого безумия и вроде такого бунта. Что это за шпионы вокруг нас и над нами? Все эти высшие существа, и Бог, и ангелы, и демоны. Кто дал им право, это страшное право контроля и суда над нами? Они прилепили нас какими-то силами и гравитациями, как клещей, к этой помойной яме, нашей планете, так что некуда деться. Даже когда мы зовем на помощь, когда мы бунтуем, это всего лишь бунт клещей. Наши голоса — голоса клещей, наши вопли — вопли клещей, далеко ли они слышны? Все равно, пусть бы они были слышны хоть на миллиметр от земли, главное то, что нам больно. Больно от того, что мы являемся тем, что мы есть. А это значит, что и у нас, клещей, есть сердце. Наверняка есть, раз мы ощущаем боль. Пусть наша боль столь мала, что невидима сверху для высших и больших существ. Но в том-то и мука наша, что наша боль, пусть и маленькая, охватывает все наше клещиное сердце. Разве существует малое сердце и малая боль? Даже и бесконечно малая боль для него бесконечно велика. Вот в том-то и состоит эта проклятая привилегия, что навязана нам, клещам, не знаем, по какому праву и чего ради. Всякая человеческая мысль, гонимая инстинктом сознания, уводит в бессмыслие, если не причаститься всесмыслу. Так же и всякое человеческое ощущение. И такие мысли, и такие ощущения — ничто иное, как черные демоны в царстве человеческой души. Сама же душа в таком случае — ничто иное, как ад. Причастить мысль божественному всесмыслу, божественной логосности, значит преобразить ее в богомыслие. Так же и ощущение, если оно причастится божественному всесмыслу, то преобразится в богоощущение, а богомыслие и богоощущение подобны ангелам. Преисполненная ими, душа полна ангелов, это и делает ее раем. Постоянно ощущать и постоянно осознавать божественную логосность и божественную всеценность мира — это и есть рай для человеческой души. Не иметь этого ощущения и этого сознания — ад для души. Постоянность и бессмертие в ощущениях и в сознании божественной логосности мира характерны для ангелов и святых. Совершенное отсутствие этого ощущения и такого сознания характерно для демонов и погрязших во зле людей. Колебание в этом ощущении и в таком осознании — удел человека полуверного. Рай состоит в постоянном и бессмертном чувстве и осознании божественной логосности мира, а ад — в полном отсутствии этого ощущения и этого осознания. Дьявол тем и дьявол, что полностью и навечно отрицает логосность и логичность мира. Для него все бессмысленно, все глупо, поэтому и надлежит все уничтожить. Человек же стоит на полпути меж раем и адом, меж Богом и дьяволом. Всякая мысль и всякое ощущение потихоньку ведут душу или в рай, или в ад. Если мысль логосна, то связывает человека с Богом Словом, со всесмыслом, со всеценностью, а это и есть рай. Если же она не логосна, противологосна, тогда она неминуемо связывает человека с бессмысленным, с обессмысливателем, с дьяволом, а это уже ад. Что действительно для мысли, в такой же мере действительно и для ощущений. Все начинается еще здесь, на земле, и человеческий рай, и человеческий ад. От жизни души с Богом и в Боге в человеке начинается и рождается все, что бессмертно, вечно и богочеловечно. От жизни же души с дьяволом в человеке начинается и зарождается все, что смертно, грешно и инфернально. Жизнь человеческая на этой планете — это грандиозная драма, здесь постоянно сталкиваются бренное с вечным, смертное с бессмертным, зло с добром, дьявольское с Божьим. Ничто так не преследует человека, как грех. Так проявляет себя даже самый милый грех. Грех гонит человека по пустыням бессмысленного, глупого, отчаянного, самоубийственного. Через всякий свой грех человек, по сути, гонит себя из боли в боль, из страдания в страдание, из отчаяния в самоубийство, из праздного в пустое, из смертного во всесмертное. Каин — это прототип самопреследования. Грех, прежде всего, преследует человека как мысль, потом как ощущение и, наконец, как страсть. Совершенный он превращается в легион гонителей, ибо он разлит по всему человеческому самоощущению и самосознанию, а разливает его совесть. И куда бы ни поглядел человек, он видит в себе только грех. И когда он спрашивает, каково его имя, он отвечает ему, подобно евангельскому бесноватому, «Легион мне имя, так как нас много». Грех никогда не одинок, но всегда во множестве. Всякий грех — это легион, ибо из одного греха происходят многие грехи, и каждый по-своему сводит что-либо в человеке с ума, до тех пор, пока многие грехи совершенно не сведут его с ума, и он не потеряет покоя в себе и в мире вокруг себя. Вспомните Раскольникова. После того, как он совершил убийство, которое прежде совершения считал естественным, логичным и разумным, выражением своей человеческой самостоятельности и смелости, нормальным и рациональным человеческим поступком, он с изумлением почувствовал и увидел, что убийство — это страх и ужас для человеческого существа, да и целый ад, а главное — мучитель и гонитель. Везде, в себе и вокруг себя, Раскольников видит только свое преступление, только свой грех. Он никак не может выйти из него и вне его. Настолько не может, что он, в конце концов, выходит на площадь и покаянно кланяется на все четыре стороны света, всем объявляя свой грех. Вспомните Макбета. Шекспир гениально показал, что преступление, что грех никогда не может быть чем-то естественным и логичным в человеческом существе. Хотя бы человек и старался всеми силами, логикой и разумом оправдать грех как средство человеческой жизни, как естественное выражение человеческого существа. Грех гонит человека из беспокойства в беснование, из беснования в сумасшествие. Макбет показывает это наилучшим образом. Заметили ли вы, что у Шекспира всех преступников преследует дух совершенного злодейства, греха? Всех их мучает этот невидимый и неумолимый мучитель, грех. Каждый из них бросается и задыхается в страшном аду своего собственного греха. Только Фауст — исключение. И это неестественное исключение. Он нейтрализует грех. Всей своей ученостью он старается грех превратить в негрех, чуть ли не в добродетели. Но именно здесь Гёте весьма поверхностно знаком с человеком. Он, в отличие от Шекспира и Достоевского, не погрузился в бездонные глубины человеческого существа, туда, где неустанно пылают вулканы совести. Даже языческая антропология гораздо глубже, естественнее и правдивее. Вспомнить Эдипа, Антигону, Медею. Своей человеческой правдивостью библейская истина о грехе самая бессмертная. После убийства своего брата Каин нигде не может укрыться, земля его не держит и не терпит, и он несется, убегая от себя, но никак не может скрыться. Он символически несет на своем челе печать своего греха. Так и всякий грешник носит в своей совести печать своего греха. Действительно, грех — это прежде всего своего рода самоубийство, ибо потихоньку убивает в человеке и душу, и совесть. А затем эта самоубийственная сила превращается уже в убийственную, и тогда убивает все, что вокруг человека. Все это свидетельствует, что грех — это нечто неестественное и противоестественное и в человеке, и в мире. Грех не стареет, но чем дольше живет, тем дольше молодеет, если человек не обуздывает его в себе совестью. А совесть делает это, если имеет в себе Бога. Каждый может испытать на себе, как грех растет в душе от атомарного до космического размера. Самые очевидные примеры тому — Каин и Раскольников. Для каждого из нас этот рост столь же очевиден на собственном примере. Это не чувствуют только те люди, совесть которых замерла в грехолюбии, богоборчестве и сладострастии. «Все, что во мне и около меня, большое и малое, конечное и бесконечное, простое и загадочное, мрачное и светлое, видимое и невидимое, смертное и бессмертное, злое и доброе, все и вся во всех мирах, которые я знаю, ощущаю и предугадываю, подталкивает меня к надрывной молитве. Господи, о Господи, есть ли в Твоих мирах ответы на мои вопросы, или я один не в состоянии их услышать из того мира, который все дальше и дальше отодвигается от меня? Если я ночь делаю своим языком, ты меня не слышишь. Если день становится моим умом, я тебя не слышу. О, как же услышать мне тебя? О, как же мне тебя дозваться? Вездесущий, из-за моих грехов ты не присутствуешь во мне. Оттого я тебя и не слышу, и не вижу, и не понимаю. О, всемилостивый, сойди, спустись в мое сердце, в мою душу, в мое тело, это змеиное логово, скопище помоев, ад. Но ты и в ад сошел, и все же остался Богом. Сойди и в мой ад, ибо его ты собою притворяешь в рай. Ибо где ты, там рай, а человек с тобою ангел. О, яви мне себя, Господи, несказанный, неизъяснимый. Вся растосковавшаяся природа вознеслась к тебе через судорожный крик: «Господи, помилуй!» Боли наши сливают все человеческие слова в единый молитвенный вопль: «Господи, помилуй!» Обратившись к себе, мы во всем своем существе видим, как разлито только это воздыхание: «Господи, помилуй!» Хотелось бы нам сказать тебе о себе, но слезы льются и являют всю нашу душу перед тобою всего лишь в двух словах: «Господи, помилуй!» Всякая тварь имеет сердце, а сердце потому и сердце, что грустит по тебе и воздыхает: «Господи, помилуй!» В этом грустном мире ничто так не потребно человеку, как милость к нему, и прежде всего твоя: «Господи, помилуй!» А с тобою и за тобою и все существа, и вся тварь смилуется над человеком: «Господи, помилуй! Матушка, помилуй! Друг мой, помилуй! Травушка, помилуй! Пташка, помилуй! Все существа во всех мирах, помилуйте, помилуйте, помилуйте!»